Приветствую всех, кто к нам недавно подключился. Вместе с нами, с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Домская площадь» на календаре 3 февраля. Сегодня состоится презентация ежегодной книги латвийской внешней политике и политике безопасности. Ее представят эксперты Латвийского института внешней политики. В данном издании команда из 20 авторов рассматривает темы, которые касаются национальной, международной безопасности Евросоюза, Украины, Беларуси, Ближнего Востока, Китая, Глобального Юга. Мероприятие откроет министр иностранных дел Байба Браже, нового единства и глава комиссии СЭМ по иностранным делам Инар Мурниц национального объединения. Вместе с нами в этой студии директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис, с которым мы, и, соответственно, имеем возможность обсудить, как сейчас Латвия выстраивает отношения с миром и какие тренды сейчас определяют международную политику. Господин Буковскис, приветствую вас.
Доброе утро.
От первого лица.
Довольно сложно объять за 10 минут разговор о международной политике в целом и свое внимание каждому региону уделить. Вместе с тем мы попытаемся определить, по крайней мере, общие тренды, которые сейчас определяют международные отношения. Могли бы вы их попытаться охарактеризовать в общих чертах? Вот если нужно в течение нескольких предложений определить, в каком мире мы живем, то что это за мир?
Ну, я думаю, мир, который продолжается в момент, когда мы не до конца знаем, что и где будет происходить. То есть очень много изменений, очень много новых игроков, которые существовали, но они стали более активными, как Китай, например. Та же самая Россия, которая пытается переделать мир по своему лику, то есть в этой ситуации уменьшить роль США, уменьшить роль Европы и уменьшить роль западного мира как такового. Ну и мы, конечно, видим, что это противостояние, которое появляется, оно довольно-таки существенно создает очень, очень много непонятных и вещей, которые нельзя предвидеть.
Понятно, то есть неопределенность — это, так сказать, главное слово, да, которым мы можем сейчас описать международные отношения. Вместе с тем, еще один тренд, согласитесь вы с ним или нет, это, кажется, очевидно, что Европа вооружается, и вооружаются другие страны, буквально намедне прозвучало очередное заявление Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, о том, что необходимо готовиться к войне. В ближайшие дни, буквально сегодня, если я не ошибаюсь, да, сегодня, 3 февраля, пройдет в Брюсселе и очередной саммит, где будет обсуждаться необходимость увеличения оборонных бюджетов. Что нас ожидает в связи с этим трендом?
Ну, тренд такой, в Европе тренд такой, что береженного Бог бережет. То есть в этой ситуации, если мы не будем в данный момент вооружаться, не будем увеличивать свою безопасность, тогда кто-нибудь в какой-нибудь момент этим воспользуется. То есть, выбора нет. Это не то, что Европа первая начала. Европа не хотела бы тратить ни деньги, ни время, ни дипломатические ресурсы на то, чтобы, в принципе, негоцировать вооружение. То есть в этой ситуации то, что надо учитывать, это то, что вот этот тренд, он, с одной стороны, конечно, тоже, не очень-то нравится, потому что большинство из нас привыкло все-таки жить в мире, в котором мы можем считаться чем-нибудь, и как минимум мы можем считаться тем, что мы в безопасности. То есть, будем разговаривать насчет полиции, как внутриполитические процессы происходят, но международная безопасность, война, эти вещи, которые должны остаться в книгах о истории, да. Но, как мы видим, к сожалению, из-за той ситуации, которую Россия создала, и которую Китай помогает создавать, и тот же самый Иран помогает создавать, и многие другие актеры, в этой ситуации, конечно, нам всем надо беречь себя, и все-таки вместе это надо учитывать, что надо вместе обороняться против тех.
Ну, вот про вместе тоже еще поговорим, насколько как удается договариваться, но вместе с тем, продолжая разговор вот о вооружении, есть такое, было такое ощущение того, что для Европы основным является стремление к увеличению благосостояния собственных жителей, социальные программы и так далее. А сейчас в угоду увеличения оборонных бюджетов не придется ли отказываться от социальных программ и уровня благосостояния, где-то, может быть, и от свободы в пользу увеличения так называемой безопасности?
К сожалению, так и будет, но это опять, если на государственные бюджеты, на латвийский государственный бюджет, надо тоже посмотреть, как на собственный бюджет. То есть в этой ситуации, если нам надо тратить деньги на дополнительные ключи, которые поставить на дверь, тогда мы эти деньги уходят на то, а не на десерт или даже на лучшие качественные продукты. А, то есть в этой ситуации всегда надо учитывать, что получается той ценой выбора, которую мы видим. И мы говорим не только о западных странах, в которых многих, то же самое Германии, это очень-очень большие изменения, потому что практически три поколения выросли с идеей, что они дружелюбные, миролюбные страны, сообщество, что она, Германия в войнах больше участвовать не будет. Нейтральные страны то же самое. То есть в этой ситуации это демилитаризация, которая происходила в многих странах и в ментальности людей, она, в принципе, ну, ее, получается, в данный момент она должна переворачиваться. То есть, ну, это опять идея в том, что мы не всегда в безопасности, она возвращается. И это учитывать. И мы же видим то же самое, что насчет и латвийского бюджета. Если все-таки надо будет из 1,5 миллиарда евро, которые в данный момент мы тратим, еще 500 миллиона найти, чтобы 5% от ВВП достичь, тогда, ну, вот откуда вы эти деньги брать? Ну, есть две возможности всегда. У всех стран две возможности. Или займ, если дают, или если это вообще выгодно. Или второе, то, что обычно легче, в принципе, должно было бы быть, но не так-то просто в демократических странах, это то, что увеличивает тогда, уменьшать расходы в других отраслях.
То есть, ну вот, необходимость экономить на излишках, вроде упомянутой метафоры десерта, да, довольно просто. Но вот объяснить, почему придется деньги из там и так недостаточно финансируемого здравоохранения переводить на оборонный бюджет, это же приведет к рискам внутри политическим и нестабильности не только в Латвии, в других регионах. То есть эти риски, они увеличиваются?
Вопрос в том, что если мы вдруг, не дай бог, очутимся в ситуации войны, тогда здравоохранение будет намного по-другому, мы будем на это смотреть. В данный момент, опять, то, что люди, которые в здравоохранении, всегда говорят, сообщество должно не полагаться на то, что их спасут, а на то, чтобы их не надо было бы спасать. То есть, ну, людям надо все-таки думать, как они сами по себе. Превентивный, если давать более ресурсов превенции, и тот же самый уменьшать проблемы и издавом.
Расходы.
Расходы, которые например, в тех болезнях или в тех проблемах, которые исходят из курения, алкоголя, из многих других привычек, то же самое жирной еды, то есть в этой ситуации мы тоже видим, что это, конечно, не вопрос следующего дня, это не вопрос, что сейчас будем меньше есть и сразу заполним весь бюджет, конечно, нет. Но превенция это то, что позволяет тоже в долгом процессе, то есть уменьшать расходы. А то, что нам надо учитывать, ну, опять вопрос, почему сразу здравоохранение? Почему сразу здравоохранение?
Нет, ну я условно, разумеется.
Да-да-да.
Но тут есть
социальные программы и образование, конечно, самые те, которые ресурсы затратные. Получают, затратные, да, но в, тот же самый момент мы видим, что иногда бывает, что есть программы, по которым, например, там выдаются культурные льготы или что-нибудь такое. Ну, тут появляется вопрос культуры. Или спорт. То же самое. Спорт, смотря почему профессиональному спорту, например, надо давать деньги. Ну, тут вопрос, почему он не может быть коммерциально самоподставить.
Да, самостоятельно, да. Напомню, что вместе с нами в этой студии директор Латвийского института внешней политики Карлос Буковскис. Напомню, что сегодня поводом для нашего разговора стала очередная глава в череде книг, которые регулярно выпускает Институт внешней политики, касающиеся определения, собственно, трендов в политике отношений Латвии с мировым сообществом. Политический популизм – это один из трендов, которым характеризуется современная политическая реальность. Как изменяется он? Есть ли там интересные изменения, поползновения?
Я бы сказал, что популизм, он существовал всегда. То есть или демагогия, или catch-allism, то есть поймать всех. Да? Ну, то есть все партии хотят больше себе получить избирателей. То есть они готовы обещать одно или другое. То, что мы некоторые десятилетия назад видели, где политические идеологии помогали мобилизировать людей, в данный момент уже большие партии, которые мобилизируются, политические идеологии, не нужны. В принципе, ну, Facebook и другие соцсети, в принципе, эту и телевидение, и радио, это помогает все-таки избирателей набирать и по-другому. Но в этой ситуации это, конечно, дает возможность более многим людям, в принципе, входить в политику. И в этой ситуации конкуренция в политике тоже увеличивается из-за того. Ну и, конечно, мы видим, что многие политики смотрят, кто где и почему, например, кому нравится вот такое мнение, и тогда они начинают это мнение репрезентировать. И в конце концов вопрос, что в конце концов все по какому-то варианту популисты. Вопрос в том, обещают ли они невозможные вещи, или обещают они популистические, но в принципе возможные вещи, или даже такие вещи, которые мы уже видели, что бывали иногда. То же самое мы говорили перед передачей, но 10 лет назад у нас евроскептики были те, которые, ну вот, уничтожаем Евросоюз, Евросоюз — это самое плохое, что произошло. Но мы видели, что в многих странах, слава богу, в этой ситуации этот тренд упался, потому что, ну, вот политики поняли, что да, ну, это миноритет, это меньшинство, которое хочет выхода из Европейского Союза или распада Европейского Союза, то есть, ну, ты большинство голосов не заполучишь. Но в этой ситуации, когда вот даже самые миграционные вопросы, ну, они остаются, ну, вот и сейчас вот этот тренд миграция и миграция.
Да, да, понятно, то есть рост ксенофобии фактически. Да. Тут, продолжая разговор про евроскептицизм, стоит вспомнить, что мы также разговариваем спустя 5 лет после выхода Великобритании из Европейского Союза, и тут уже можно делать некоторые предварительные итоги, и британцы, в общем, кажется, понимают, что кажется, это было решение поспешное и не приводящее к положительным результатам. Но бог с ним, с Брекситом. Илон Маск опасен или нет? Как вы его стоит оценивать?
Человек, у которого есть, сколько у него сейчас, 350 миллиардов долларов, как ресурс, который можно использовать практически где он как и хочет, плюс еще его возможность влиять на администрацию самого важного офиса в мире. Ну, тогда да, но, в принципе, им надо учитываться. Всем, что он говорит, не надо, потому что там тоже видим эти популизм, который иногда он просто говорит вещи, чтобы там заполучить себе пару человек или пару миллионов человек, которые будут говорить, да, он вот...
Но сейчас его нельзя воспринимать только как публичного спикера и мультимиллионера из Америки. Мы видим его резкие высказывания в адрес европейских политиков. Как к этому относиться?
Ну, то же самое, как я и говорю. В принципе, что, ну, не считаться им нельзя в данный момент, потому что власть, у которой его есть финансово-экономическая, плюс еще, что самое главное, одно финансово-экономическое, это можно ограничить, когда надо. Но если есть власть политическая и подход к политикам, и присутствие в политике, де-факто присутствие в политике, тогда в этот момент, как мы видим, там уже премьер-министры с ним встречаются и, в принципе, обговаривают потенциальные политические изменения. То же самое, как он влияет на выборы в Германии, которые через 2-3 недели будут происходить.
Ну и, пожалуй, главный вопрос для нас. При каких факторах война в Европе, война в Украине может закончиться в 2025 году, и может ли?
Ну, в принципе, в данный момент, ну, к сожалению, мы видим, что многие говорят насчет того, что надо войну закончить, особенно президент Трамп, который хочет быть тем, который это достиг. Но, ну, со стороны России там не видно, что у Путина было бы интерес завершать войну. То есть ему выгодно то, что война существует, что у него есть внешний враг, и он может этим воспользоваться, чтобы переделывать ситуацию в мире и отношения между странами в мире, новые коалиции создавать и все остальное. То есть со стороны России этого нету. Со стороны Украины, конечно, тоже, но мы можем понимать, что украинцы теряли жизни, теряли территории, теряли страну и экономику и все остальное, потому они, конечно, хотят, чтобы эта война закончилась быстрее, но тоже какова цена, понятно. То есть, ну, готовы ли они в этой цене. То есть, ну, к сожалению, я скажу так, что я не удивлюсь, я даже думаю, что мы увидим еще то, что кто-нибудь в какой-нибудь момент будет саботировать эти мирные переговоры с одной или с другой стороны. Я надеюсь, что война закончится через 15 минут или через 8 минут, но в этой ситуации тенденция, в которой как войны вообще происходят, они не так-то просто. И тут не будет один президент Трамп, который все сразу решит.
Понятно. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Директор Латвийского института внешней политики Карлос Буковскис был вместе с нами. Мы переходим к другим темам. Мы в завершении.